Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире Радио Радонеж. Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире Радио Свобода более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил Радио Радонеж сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Одна из самых трогательных, самых удивительных подробностей Евангелия – это участие женщин в страданиях Христа. Это их молчаливое присутствие у Христа. Это затем, уже после смерти страдальца, их деятельная любовь, их забота о погребении тела. Там были, пишет евангелист Матфей про Голгофу, также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Якова и Осии, и мать сынов Зеведеевых. Про мужчин, про учеников, про апостолов сказано, что все они, бросив Иисуса, бежали. А вот женщины в этот час одиночества и страдания, богооставленности и тоски, про которую сам Христос сказал: «Душа моя скорбит смертельно», женщины оказываются верными, и только они, только их любовь, сострадание, жалость, верность ярким светом озаряют эту тьму всеобщего предательства, страха и зла. Когда-то русский мыслитель Розанов упрекал Евангелие, да и все христианство, чрезмерной небесности, в том, что в нем нет никакого человеческого земного тепла, что оно все уводит нас в какую-то запредельную, разреженную ввысь и заставляет забыть о земном. Но вот, две недели после Пасхи, празднует церковь особенное воскресение жен мироносец, посвященное как раз этой, такой человеческой, такой материнской любви к Христу и человеческому в нем. Евангелист заранее говаривает, что эти женщины не знали, что Христу подобает воскреснуть из мертвых. Это значит, они ничего не ждали, ни на что не надеялись. Со смертью на кресте этого человека, которого они так любили, для них кончалось все. Все, кроме любви и верности. И вот это и подчеркивает Евангелие. Если имена и образ этих женщин увековечены в Евангелии, если каждый год в радостные пасхальные дни церковь предлагает верующим вспомнить этот образ, вглядеться в него, полюбоваться им, то это потому как раз, что простая человеческая любовь и верность составляют неотделимую часть христианского учения о любви. Потому что без любви к живому, конкретному, единичному и неповторимому человеку нет и не может быть никакой другой любви. Да, все христианство и стоит, и падает с этой заповедью любви к ближнему. И не случайно, конечно, великий ненавистник христианства Фридрих Ницше больше всего ненавидел в нем именно эту заповедь и ее предлагал заменить заповедью любви к дальнему. «Любовь к ближнему мы заменим», — писал он, — «любовью к дальнему». И, увы, человечество пошло по пути именно этой любви к дальнему, и во имя ее, во имя этого неизвестного и несуществующего дальнего, на страдания, и на смерть осудила столько ближних. Неужели не ясно еще, что эти бесчисленные идеологии, что делят мир и заливают его все время кровью, что все они потому и так ужасны, так поистине трагичны, что все они готовы и даже предписывают все время ближнего, то есть вот этого живого, существующего, всем человеческим теплом горячего человека принести в жертву таинственному, бескровному, еще не родившемуся человеку будущего. Идеологии знают народы, классы, группы, расы, но они не знают людей. Нас с детских лет учат любить только какого-то собирательного, мифического человека. А вот Евангелие все время говорит о малых сих. И в нем, в Евангелии, на вопрос «Кто мой ближний?» указывается на чужого и чуждого человека, бедного, израненного, лежащего у дороги, всеми брошенного, и мимо которого один за другим, с полным безучастием, проходят представители и носители национальных, политических, расовых и каких угодно еще идеологий. И в центре Евангелия, как его главное содержание, не абстрактное учение, не мораль, не закон и не догмат, а прежде всего и превыше всего живой образ живого человека, Иисус из Назарета Галилейского. И христианская вера есть прежде всего и превыше всего любовь к Нему, личная и живая, такая любовь, которая вот и теперь, спустя столько столетий, пронзает нам душу совсем особой жалостью, когда мы вспоминаем об этой ночи, об этом саде, об этих словах, которых ничто и никогда не смогут вытравить из нашей памяти. «Душа моя скорбит смертельно», и начал ужасаться и тосковать. И неужели не понимают все те, что столетиями борются с религией и хотят выкорчевать ее, что все их рассуждения о возможности или невозможности согласования религиозных верований с наукой, все их философские и научные доказательства бессильны. И бессильны потому как раз, что упираются они не в другое философское и научное мировоззрение, а в любовь. А никакая философия и наука не смогли еще поколебать живой человеческой любви. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И когда увижу вас, радости исполнится сердце ваше, и радости этой никто не отнимет от вас». Радости любви нельзя отнять. И нельзя потому, что она знает таким знанием, которому в сущности ни наука, ни философия прибавить ничего не могут. Любящему достойно видеть и обладать, и меньше всего ему нужно о своей любви философствовать. Ошибка, и я прибавлю, бездонная глупость антирелигиозной пропаганды в том, что она все думает, что религия — это такая-то система идей, положений, предписаний и измышлений. Да нет, все это гораздо проще. Религия — это то горение сердца, о котором говорит Евангелие от Луки в рассказе о путниках в Эммаус. Вот шли они, и был этот вечер, и кто-то подошел и пошел с ними, и говорил с ними, и они только одно потом могли сказать: «Не горело ли сердце наше в нас?» И что может вся наука, вся философия всего мира против этого горения сердцем? В день жен мироносец, вот это мы и вспоминаем, и переживаем снова. Горение сердца, любовь, верность, сострадание, жалость. Все то, что может быть направлено только на живое и на единственное лицо человека. Все то, что по ту сторону обобщений, отвлеченностей и философии. Вспоминаем и о том, что именно им, этим женщинам, с их простой любовью, дано было первым убедиться в бессмертии любви, в любви как победе и над самой смертью. евангелист Матфей пишет, как пришли они рано утром ко гробу. И вот Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И этой радостью мы живем вот уже почти 2000 лет. Забываем о ней, падаем, изменяем, но снова и снова возвращаемся к ней, и никто не отнимет ее у нас.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.
Воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвы! Смерти смерть поправ! Иисусим во гробе живом даром дам!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Христос воскресе! Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске вы вновь услышите пасхальные рассказы, стихотворения и песнопения.
Алексей Хомяков. Кремлевская заутреня на Пасху. В безмолвии под ризою ночною Москва ждала, и час святой настал, и мощный звон промчался над землею, и воздух весь гудя затрепетал. Певучие серебряные громы сказали весть святого торжества. И, слыша глас ее душе знакомый, подвиглася великая Москва. То Пасхи весть, песнь конченного плена из храма слышится. Все тот же он, ни нашего волненья, ни мелочно торжественных забот не знает он, и вестник искупления, он с высоты нам песнь одну поет. Победы песнь, песнь конченного плена. Мы слушаем, но как внимаем мы? Сгибаются ль упрямые колена? Смиряются ль кичливые умы? Откроем ли радушные объятья для страждущих, для нашей братьев всей? Хоть вспомним ли, что это слово «братья» всех слов земных дороже и святей?
Жанр пасхального рассказа, в отличие от рассказа святочного, присущ только России. Он учит добру, милосердию, Христовой любви. Сегодня вы услышите два детских пасхальных рассказа. Лидия Чарская. Для Вани. Дети в церковь. Надзирательница младшего отделения приюта захлопала в ладоши, и маленькие стриженные девочки в новеньких полосатых платьях выстроились по двое в ряд. Низенькие по росту впереди, высокие сзади. Крошка Сашута, как самая маленькая, очутилась впереди всех. Надзирательница Мария Васильевна взяла ее за руку, и девочки, шепотом переговариваясь между собою, наскоро накинув солобчики и капоры, двинулись попарно в соседнюю церковь. Как хорошо было в церкви! Яркое освещение от множества свечей, торжественное пение хора, блестящие ризы священников, крестный ход — все это сладко волновало сердце, давало праздничное настроение молящимся. Малютка Сашута, которой лишь месяц назад минуло 7 лет, и которую поэтому долго не хотели принимать в приют, куда брали только начиная с 7-летнего возраста, смотрела восхищенными глазами на все, что совершалось вокруг нее. Сашута была общая любимица и баловница, самая хорошенькая и живая девочка из всего приюта. Родителей она лишилась давно. Жила у старого приятеля ее отца, отставного безногого солдата Михалыча, пока добрые люди не пристроили ее в приют, так как у старого Михалыча и своих родных внуков было немало. Уже, думалось Сашуте, кончится заутреня. Поведут нас в приютскую столовую разговляться. Будут яички, подарки раздавать, и мамаша, приютки так называли свою начальницу, и попечительница графиня. А там, глядишь, и деда Михалыч подойдет. Миленький деда, давно не видала его. И сердце девочки забилось шибко-шибко от предстоящего удовольствия увидеть названного дедушку, которого она горячо любила. Христос воскресе, дети! Воистину воскресе, графиня! Ваше сиятельство! Заутренне давно кончилось. Девочки выстроились в столовой за длинными столами, уставленными куличами, пасхами, яйцами. Посредине столовой находился самый большой стол с грудой наложенных на нем подарков. Красивая, молодая, в роскошном лиловом платье графиня-попечительница стояла у конца стола и с помощью начальницы, надзирательниц и нянь раздавала детям подарки. С сильно бьющимся сердцем подходила каждая девочка к заветному столу, низко кланялась княгине, целовала ее руку и, получив подарок, отходила на свое место. Следом за другими подошла и Сашута, Ее милое личико разгорелось, как вишенка. Голубые глазки блестели. Графиня наклонилась к ней и крепко расцеловала девочку в обе щеки. «А тебе, моя красоточка, смотри-ка, что приготовила я», — проговорила она, ласково обнимая девочку одной рукой, другую же протягивая ей прелестную дорогую куклу с белокурыми кудрями. «Ах!» — Сашута широко раскрыла глаза и даже чуть побледнела от восторга. Дивная красота куклы, казалось, совсем очаровала ее. О таком прелестном подарке Сашута и мечтать не смела. Восхищенная, радостная, осторожно прижимая куклу к груди, она вернулась к маленьким товаркам, не слыша ног под собой. В эту ночь девочка уснула с куклой в руках, и во сне ей грезилась белокурая головка и шелковое платье ее фарфоровой красавицы. «Христос воскресе, деда! Вот хорошо, что пришел!» Сашута вышла к дедушке с той же белокурой красавицей куклой, которую она все время не выпускала из рук. Дедушка Михалыч, хромой калека с деревяшкой вместо ноги, пришел с позаранок навестить Сашуту и принес ей кусок домашнего кулича и красное деревянное яичко. Сашута ела кулич и безумолку болтала с дедом о кукле. Потом, когда говорить уже было нечего, Сашута замолчала, заговорил дедушка. «Дома-то все недостатки, ребята без сапог, голодно, недохватки все. Есть скоро нечего станет, у Ванюшки-то и пальта нет, на улицу выйти не в чем». Дедушка задумался, слезы мелькнули в его тусклых глазах. Потом взгляд упал на нарядную Сашутину куклу. И что же, словно барышню дарят. «А выйдешь из приюта, чего доброго нужды немало увидишь снова», — произнес он с раздражением. Потом добавил совсем тихо. «А Ванюша кашляет, из трубы ровно трубит. Без пальта ты не больно теперь находишь». Сашута задумалась. Ей представился Ванюша, худенький, щуплый, кашляющий, без пальто и сапог. Взглянула она на белокурую красавицу-куклу и вдруг, прильнув к деду, горько заплакала. «Дедушка, миленький, золотенький, возьми эту куклу. Продай татарину, деда. Видишь, какая важнеющая она. Много дадут. А ты пальто и сапоги купи, Ваня. За куклу получи и купи. Не надо мне куклы, деда. Не надо, не надо. Право». И в последний раз, взглянув на свое сокровище, Сашута сунула куклу в объемистый дедушкин карман. Прозвучал пасхальный рассказ Лидии Чарской для Вани. Он был опубликован в журнале «Задушевное слово» за 1909 год. Мария Клада, «Песнь звезды». Вот и страстная суббота подошла. Город как-то разом притих, точно собираясь с мыслями после шума и суеты. Заперты магазины и лавки, изредка слышится стук экипажа. На улицах опустело. Двери церквей начинают отворяться, пропуская разных молельщиков. Но в домах везде светло и хлопотливо. В небольшой комнате с розовыми обоями 13-летняя Вера Лишева устраивает свое собственное хозяйство. Около миниатюрных кулича и пасхи, украшенных розами, окруженных пестренькими яичками, разложены и расставлены подарки. Две бонбоньерки с конфетами, яйца с панорамами Воскресения и Вознесения, книга с прекрасными картинами и золотым обрезом, наконец, две розовые фарфоровые вазочки с незабудками и ландышами. Девочка сияет. Она бежит оглядеть приготовление к празднику во всей квартире. Во всей квартире светло, все окна освещены, перед образами ярко горят лампады. Вся квартира тщательно убрана, имеет праздничный вид. Целую страстную хлопотали, чистили, мыли, украшали. Только в одной комнате мамины дяди Коли царствовала глубокая тишина всю эту неделю. Сегодня его одного не видно целый день. Так всегда бывает перед большими праздниками, особенно накануне Пасхи. Он обыкновенно куда-то исчезает в то время, когда все остальные веселятся, и опять неслышно является у себя в комнате. Сквозь полуотворенную дверь видна полоска света. «Можно?» — робко спросила Вера. «Войди, дружок». Дядя, бледный худощавый мужчина лет 45 с легкой проседью в волосах, задумчиво сидел у окна. «Милый дядя Коля», — сказала Вера, подходя к нему, — «хоть бы разок вы пришли взглянуть, как у меня хорошо все готово к празднику в детской, да и во всей квартире. Отчего вы никогда не выходите полюбоваться этим? Не разговляетесь с гостями?» «Ночью разговляться мне не позволяет здоровье, мой друг», — отвечал дядя. «Как жалко! А ко мне завтра придут кузины, а в среду подруги Оля Морина, Катя Попова. Ах, какие чудесные вещицы у меня на столе! Только этот год их не увидит ни Саша Лидина, ни Поля Корнева. Я на них сердита. Я знаю, они любят приходить ко мне на Пасхе. Нам всегда бывает весело. Так вот им и наказание. Ни за что не позову», — говорила Вера торжествующим тоном. «Да за что же?» — спросил дядя. «Саша очень гадко со мной поступила», — обиженно отвечала Вера. «Она выдала секрет, который я ей одной сказала и просила никому из девочек в гимназии не говорить. А Поля обманула меня. Обещала непременно прийти вместе красить яйца, как всегда, и не пришла. Я напрасно прождала ее полдня. Из-за этого торопилась и худо выкрасила. Обманщица Поля». «Стоит ли из-за пустяков ссориться, Верочка?» «Да как же, дядя Коля? Они сделали мне неприятное. Пусть теперь и им будет неприятно. Я очень рада». Дядя покачал головой. Вера взглянула в окно. С улицы смотрела такая тихая и ясная ночь. «Как хорошо будет идти к заутренне», — сказала девочка. «Звезды-то как блестят». Поля непременно сказала бы: «Точно все поет». Вера засмеялась. «Такая право мечтательница — это Поля». «Противная», — прибавила она вслед за тем, снова надувая губы. «Обманщица, не хочу о ней и думать». Вера сбоку взглянула на дядю. Он продолжал глядеть в окно и даже не улыбнулся, как обыкновенно делали все другие в доме при таких выходках девочки. Он только сказал: «А между тем это правда, Вера. Да, все поет и хвалит Господа в нынешнюю ночь. И земля, и небо, и звезды». Вера наклонила на бок голову, с лукавой усмешкой поглядела на дядю и подумала: «Ах, какой же вы чудак, милый дядя! Правду говорят мама и папа, что вы любите все поэтизировать. Идеальничаете, как сказал недавно дядя Саша. О чем же, например, шутливо прибавила она вслух, вам может говорить вон эта блестящая звездочка влево, а дядя Коля? Эта звезда, отвечал дядя, раньше всех загорается вечером и позже всех бледнеет утром. Много-много веков тому назад, в одну таинственную ночь на далеком востоке, она видела чудное событие сквозь ветви деревьев Гефсиманского сада. В глубине этого сада открылась погребальная пещера, и в ярком свете встал из нее Христос. «Люди, люди!» — поет звезда. «Это Христос, Сын Божий! Измучился и умер, чтобы показать вам, как надо любить друг друга, прощать обиды, не заботиться слишком много о земных удовольствиях. Умирая на кресте, Он любил и прощал врагов, и вам завещал делать то же. Чем же вы Его вспоминаете? Любовью ли и миром встречаете светлый праздник Христового воскресения? Готовы ли вы к этому великому празднику?» «Дядя Коля», — робко заметила, помолчав немного, Вера, — «да разве мы худо к нему готовимся? Посмотрите, как освещены церкви, как все нарядно, чисто, светло в домах. Девочка, девочка, не то нужно. Чисто ли твое сердце, твоя душа от вражды, гнева, зависти? Прости искренно обиду, и тогда иди с своей молитвой в церковь. Только тогда и приятно воскресшему Богу наше присутствие в храмах, и свечи, зажженные перед Его алтарем, и украшения, которые жертвуются на храм, и чистота наших комнат, и нарядный вид наших одежд в честь праздника». Вера смущенно слушала и недоумевала. «Дядя Коля», — тихо сказала она, — «значит, если я не помирюсь, нельзя и к заутрене идти?» «Я так думаю», — отвечал дядя. У девочки блеснули слезы на глазах. Столько радости было при одевании к заутрене, столько приготовлений, и все это оказывается пустяками, нужно совсем другое. «Как же мне сделать-то, чтобы помириться?» — грустно сказала она, опершись обеими руками на плечо дяди и приложив головку к его голове. «Сашу я, правда, увижу в церкви. Только как же мне первый?» «Я тебе помогу», — сказал дядя. «Саша меня ведь знает. Я отыщу ее, мы станем рядом, поздороваемся и похристосуемся с ней. Пока прости ее в душе, забудь обиду. На будущее время постарайся ни с кем никаких секретов не иметь», — прибавил дядя с улыбкой, потрепав племянницу по щеке. «Ну, а Поля?» — продолжала Вера. «Да неужели ты серьезно сердита на свою любимицу? Сознайся, ведь ты больше стараешься уверить себя, будто очень сердита. Ведь ты знаешь, что и она тебя любит». «Ну вот, смеешься. Значит, правда?» Вера кивнула головой. «Ну и прекрасно», — сказал дядя. «Значит, в среду в розовой комнате по-прежнему будет дружный пир». Вера поцеловала дядю и развеселилась. «А это что у вас за узелок?» — спросила она, увидав в углу что-то завязанное в салфетку. «А, знаю, вы с этим узелком по обыкновению исчезнете куда-то после заутренней. Скажите, куда, милый дядя Коля? Или и у вас есть секреты?» «Не секреты», — отвечал с улыбкой дядя, — «а такое дело, о котором не стоит говорить. Я пойду к Корневым». «Зачем?» — удивилась Вера. «Вы у них никогда не бывали прежде». «Бывал или не бывал, — сказал дядя, — а тебе скажу одно. Полин отец был очень болен в посту и не мог работать. А ведь он гравер. Сколько наработает, столько и получит. Поля с матерью целыми днями шили на продажу. Оттого ей не удалось прийти к тебе красить яйца. Им разговиться нечем». «Ах, бедная Поля!» — воскликнула Вера. «Да откуда вы это узнали, дядя?» «Звездочки сверху хорошо видно, что делается на земле», — отвечал он, с улыбкой указывая на блестящую вечернюю звезду. Она мне и спела песню про Полина горе. В эту самую минуту ударили в колокол. Дядя надел сумку и, взяв Веру за руку, поспешно встал и пошел к дверям. Хороша и торжественна пасхальная ночь, особенно когда на небе ясно, и звезды, как светлые очи, горят над головами богомольцев. В ночном воздухе слышится уже не зимняя свежесть. На душу веет отрадой, и встают тихие думы о давно-давно прошлом. Зимние заботы и печали стихают, убегают перед святыми печалями у креста, перед светлой картиной воскресения. Вера шла впереди с дядей. «Вон наша звездочка», — сказала она, указывая на небо. «Что она теперь поет нам, дядя Коля?» «Чтобы мы внимательнее слушали и молились в церкви. Там с искренне верующими всегда бывает и сам Христос по его обещанию. Дядя, а не поет ли она вам, чтобы вы взяли меня сегодня к Поле?» Дядя ласково взглянул на нее. «Просите у матери и отца», — отвечал он. Колокола громко гудели. Пушечные выстрелы раздались в ночной тишине. «Христос воскресе!» — торжественно раздавалось в церквах. «Любите друг друга, прощайте врагов!» — пели певчие. «Христос воскресе, Саша!» — сказал вслед за дядей тихий голосок Веры. «Воистину воскресе!» — отвечала девочка. Они обнялись и крепко поцеловались. «Приходите же, смотрите, ко мне в среду», — прибавила Вера. Отошла и обедня. Церкви опустели и погрузились в мрак, но в окнах домов все еще светло. В нарядной столовой Лишевых разговляются родные, пьют вино и кофе, весело болтают. Удивляются одному, что за странная фантазия у дяди Коли бродить по ночам и вечно делать не так, как все. Как это Веру отпустили? Как можно исполнять все прихоти девочки? В маленькой квартире Корневых не готовили окорока и нарядов. В бедной кровати лежит укутанный халатом отец, в другом углу жена, бледная от бессонных ночей. Поля, сидевшая у окошка, закрыла книгу, которую читала вслух, положила земной поклон и подошла похристосоваться. Никто из них не был у заутрени. Можно ли бросить бедного больного? Поля читала всю службу заутрени по книжке, которую ей дал дядя Коля. Все они молились усердно, со слезами. В их простых душах горел огонь любви и надежды на Бога так же жарко, как огонь их лампадок перед образами. В дверь постучали. «Это Николай Дмитриевич», — сказала Поля и побежала отворить. «Ах, Верочка! И Верочка! Христос воскресе! Воистину воскресе!» — раздавалось в маленькой комнате. Дядя подошел к старику Корневу и о чем-то с ним разговорился. Вера видела, как он снял свою сумку и передал ее больному старику, как тот заплакал от радости. Кулич, пасха, красные яички, даже жаркое и вино больному явились на стол из узелка дяди Коли. Много хороших, добрых слов сказалось утешавшими и утешенными. Много хороших чувств и желаний положило в их души доброе дело. В бедном уголку воскресший Христос был встречен так, как надо. Никогда еще Вера так радостно не христосовалась дома со своими, как в эту ночь, придя от Корневых. Утренняя звезда, убегая перед зарей рассвета, глядела на засыпавшую девочку и, казалось, тихо пела сквозь сон Вере. «Не забывай же этой ночи, встречай воскресшего Христа, но, поднимая к небу очи, люби всех ближних, как себя». Thank you. прозвучал рассказ Клада «Песнь звезды». Он был опубликован в 21-м номере журнала «Задушевное слово» за 1885 год.
Афанасий Афанасьевич Фет. Весенний дождь. Еще светло перед окном, разрывы облак, солнце блещет, и воробей своим крылом в песке купаясь и трепещет. А уж от неба до земли, качаясь, движется завеса, и будто в золотой пыли стоит за ней пушка леса. Две капли брызнули в стекло, от лип душистым медом тянет, и что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит.
На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. У микрофона была Наталья Бульчук. Стихи для вас сегодня подготовили Павлюк Анастасия и Мария Бульчук. Всего вам доброго. До свидания. Thank you.
эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.